Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья. Здравствуйте, я Алла Митрофанова. И сегодня 30 октября. Сегодня в России День памяти жертв политических репрессий. Мы в течение недели встречаемся с разными гостями в этой студии и беседуем о страшных страницах 20 века, 20-х годах, 30-х, хрущевских гонениях за веру во Христа, гонениях на церковь, гонениях на людей, которые о своей вере высказались открыто или стали на защиту поругаемых святынь. Эти люди были расстреляны или высланы в лагеря, лишены гражданских прав, ущемлены в своих правах, высланы, ну, в лучшем случае, наверное, самая мягкая такая форма, за 101 километр от Москвы, если дело происходило в Москве. И число жертв огромно, миллионами исчисляется людей, которые либо были расстреляны, либо были репрессированы, поражены в правах. И традиционно 30 октября на Бутовском полигоне, в очень знаковом для всех нас месте, в мемориальном комплексе Бутово, где есть целый сад памяти, посвященный новомученикам и исповедникам Русской Церкви, посвященный невинно убиенным в этом месте людям, всего их 20 762 человека, проходит акция «Голос памяти». В течение всего дня, и мы, собственно, анонсировали это событие, в течение всего дня люди приезжают из самых разных мест и из книги памяти Бутовского полигона читают имена тех, кто был лишен жизни, был лишен памяти, и вот таким образом символически происходит восстановление памяти об этих людях. В нашей студии директор мемориального центра Бутова Игорь Горьковый, один из инициаторов этой акции на Бутовском полигоне. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Голос у вас бодрый, несмотря на то, что я знаю, это один из самых ответственных, сложных дней для вас на Бутовском полигоне, поскольку вы непосредственно участвуете в течение всех этих многих часов, пока идет акция с чтением имен, и сами принимаете участие, курируете волонтеров и тех, кто приезжает из самых разных мест, людей, помогаете им в очереди. Как проходят эти встречи? Расскажите, пожалуйста, какая атмосфера на Бутовском полигоне в этот день?
Вы знаете, в этот день на Бутовском полигоне атмосфера совершенно удивительная. Я вспомнил, когда вы рассказывали нашим радиослушателям о том, что такое акция «Голос памяти», как довольно давно, вообще впервые мы стали читать имена в 2012 году, и вот тогда мне довелось буквально на несколько минут отойти в лес, который рядом располагался, ну и располагается сейчас. И вы знаете, вот совершенно потрясающее ощущение, когда ты не видишь полигона, не видишь ничего, кроме деревьев, которые тебя обступают, но сквозь эти деревья, сквозь листву звучат далеким эхом голоса, звучат имена расстрелянных, которые произносятся одно за другим, и это пробирает. Вот это. И на полигоне это чувствуется. Вот, знаете, такое ощущение, что эти люди, они стоят рядом с тобой, и их намного, конечно, больше, чем людей собирается в этот день на полигоне, еще и будний день, но все равно людей приехало сегодня довольно много, но не 20 тысяч человек, имена которых были прочитаны, потому что мы с самого начала, по благословению отца Кирилла Коляды, настоятеля нашего храма, благословившего изначально проведение этой мемориальной акции, решили, что мы будем читать имена всех. То есть это надо с 10:30, когда мы начинаем чтение, и до самого позднего вечера читать эти длинные списки. Мы не можем кого-то пропустить, мы не можем кого-то оставить, потому что это было бы несправедливо. И вот насколько и хватает человеческих сил, эти имена прочитываются. Сейчас мы читаем перед мемориалом «Сад памяти», и это очень ярко выглядит, особенно в позднее время, когда уже начинаются сумерки, и каждому из тех, кто читает имена, мы стараемся дать, насколько позволяют наши средства, сейчас мы эту акцию проводим уже, собственно, за счет прихода, поэтому вот сколько у нас хватает средств, мы вручаем свечу и цветы И вот эта свеча, это такая лампадка, и он, человек этот ее ставит там, где желает. Но обычно люди находят место где-то вот как раз внутри мемориала сад памяти, и к вечеру он весь зажигается огнями, он весь превращается в такую реку, реку свечей. И эти свечи, они отражаются на мраморных плитах, где уже нанесены имена казненных. То есть то, что им прочитывается, оно одновременно есть и на стенах этого мемориала. Это вот так дополняет друг друга, создается такой эффект глубокий, который людей, особенно тех, вот я очень рекомендую тем, кто желает приехать, постараться приехать в вечернее время, вы увидите то, что, наверное, в других местах вы вряд ли встречали. Но это не так важно, конечно, это все внешние эффекты, даже хотя они это сильное впечатление производят. Самое главное – это попытаться восстановить справедливость, потому что эти люди были без настоящего суда и совершенно несправедливо лишены жизни по надуманным обвинениям, очень часто за то, что они пытались оставаться верующими, православными русскими людьми, или не обязательно русскими, но, тем не менее, пытались оставаться людьми в всех сложных условиях, и эта система их перемолола. Перемолола, в общем-то, даже не замечая их как людей, просто как статистические единицы. Но если мы хотим сохранить человеческие отношения между собой, даже мы ныне сейчас живущие, нам очень важно это научиться делать. И вот я, как историк, выдвигаю такую гипотезу, что на самом деле отношения с живущими нужно восстанавливая отношения с ушедшими, с мертвыми. Вот древние культуры это очень хорошо понимали, поэтому кладбища там были центром общественной жизни, поэтому туда люди приходили, и поэтому имена своих усопших помнили, потому что невозможно вообще выстроить отношение к человеку, нужен какой-то символ. И вот если в обществе отношение к усопшим, ну, скажем так, нулевое, то есть если нет такого живого участия, памяти о них, то это, скорее всего, страшный симптом того, что и к живущим с тобой рядом людям такое же отношение, если не худшее.
Ах, Игорь, как же быть с миллионами загубленных жизней, чьи имена, ну, в большинстве своем нам даже неизвестны?
Вы знаете, а они на самом деле существуют. Во-первых, надо понять одну очень важную вещь, что все это реальность. То есть эти люди, они существовали реально, и история, она изучает объективную реальность. Прошлое – это объективная реальность. То есть мы можем по-разному ее интерпретировать, но эти люди жили. С точки зрения верующего человека, эти люди существуют навсегда, их души пребывают в вечности. И кроме того, надо сказать еще, поскольку временная дистанция не столь велика, их останки тоже пребывают у земли. Особенность репрессий, особенно вот этого периода истории, 20-30-х годов, заключалась в том, что кремировать удавалось мизерную часть тел. Большую часть тел хоронили в землю. И, собственно говоря, у нас вот так в Подмосковье сложился некрополь террора в других местах. И хотя мы не всегда можем точно сказать, где лежат эти тела, но на самом деле они лежат. Понимаете, вот эти абсурдные там попытки реваншистов, которые сейчас говорят, да вот здесь нету захоронений, вот вы это придумали, они наталкиваются на очень простой логический аргумент. В документах и в документах жизнь каждого человека в советское время была неплохо учтена. Да, слово «учет» через работы Ленина вошло в плоть и кровь советского государства. Так вот, учет позволяет точно сказать, что эти люди были, что они были репрессированы, что их убили. Документы все остались на этот счет. Значит, только вопрос, где их лежат, их тела. Но они где-то лежат. Если, допустим, окажется, что, допустим, скажем, в каком-то месте их нет, значит, надо просто перерыть всю остальную землю и найти эти тела. Опять-таки, они лежат не по одному, потому что, когда мы говорим о массовых репрессиях 30-х годов, мы имеем в виду колоссальный объем захоронений, потому что я вам напомню, что даже наша официальная историческая наука Если говорить, например, о ученых, которых объединяет Институт российской истории, Академия наук Российской Федерации, такой авторитетный орган нашей академической науки. Так вот, принятая в нашей официальной исторической науке цифра только лишь расстрелянных в 1937-1938 году 681 тысяча человек.
Это официально?
Это официально. Что... Это официально. То есть есть возможность оспорить эту цифру. Например, там историк Рогинский, недавно почивший, он утверждал, что это намного более, чем 700. Ну, это уже вопрос, скажем так, не принципиальный, потому что даже 680, 700 тысяч, это расстреляно. И еще столько же отправляются в концентрационные лагеря, где смертность, опять-таки, это хорошо изученный вопрос, 30% в год. Дальше мы можем все с вами построить не очень сложную математическую пропорцию и понять примерное количество погибших, еще раз повторяю, за один год и два месяца. Когда мы говорим 37-38, мы попадаем в одну известную логическую ошибку. Мы думаем, что это 24 месяца.
Что это два полноценных года, 37-й и 38-й.
А на самом деле массовые расстрелы и массовые аресты, они продолжались с начала августа 37-го года, и, в общем, они по большей части региона завершились к концу октября 38-го года. То есть это один год и два месяца. Поэтому это колоссальная цифра. И это только один период. Да, это пик, это большой террор, но, тем не менее, это всего лишь один эпизод, а еще раскулачивание, еще красный террор, и много что еще осталось в анамнезе. Поэтому тела эти, они лежат. И вот мы сейчас проводим при поддержке фонда президентских грантов такую очень большую научно-исследовательскую программу. Она называется «Интерактивная карта. Национальная трагедия». Мы поставили такую перед собой сложную и амбициозную задачу попытаться собрать сведения о известных местах массовых захоронений жертв политических репрессий. Но не просто собрать, потому что были попытки до нас эту информацию систематизировать, но проанализировать, какая работа ведется церковью, церковно-общественными объединениями, сообществами по поводу этих мест, то есть какая работа ведется над сохранением памяти пострадавших и просто по поиску и благоустройству самих этих захоронений, потому что сейчас, особенно вот в той политической ситуации, которая последние два года существует, фактически только церковь осталась таким общественным институтом, который продолжает работать над сохранением и благоустройством мест массовых захоронений этих людей, ставших жертвой страшной несправедливости. А это колоссальный объем работы. Представляете, вот то есть, когда мы сейчас на втором этапе проекта, в первом этапе мы попытались собрать сведения о тех самых крупных захоронениях, которые относятся к эпохе Большого террора, 37-38 год, но сейчас мы говорим о захоронениях с 1917 по 38 год, то есть мы добавили очень большой хронологический период, красный террор, гражданская война. И это просто колоссальное количество мест захоронений. То есть на первом этапе у нас их было отмечено на нашей карте более 100, но сейчас практически такое же количество уже добавилось по вот этому хронологическому отрезку.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игорь Горьковый, руководитель мемориального центра Бутово, проводит с нами этот светлый вечер. Сегодня, в День памяти жертв политических репрессий, говорим об акции «Голос памяти» на Бутовском полигоне, конечно, и о страшном периоде, когда Бутовский полигон становится местом массовых захоронений, 37-38 годы. Это время большого террора, время сталинского террора. Все это происходит при Сталине и с его ведома. Вы, Игорь, отметили, что последние два года в основном церковная инициатива связана с обустройством мемориалов, мемориальных комплексов, связанных с памятью жертв политических репрессий вот этого страшного времени, красного террора и сталинского террора. А у меня картинка перед глазами, что за последние два года сколько новых памятников Сталину появилось. И в этом смысле знаете, у меня одно с другим вот никак не совмещается в голове. У меня ощущение, что мы народ, который пытается суицид совершить исторический, потому что мы, как Волан-де-Морт, возрождаем память о человеке, спровоцировавшем такое количество невинных жертв. И как будто бы все эти невинные жертвы, они обнуляются, обесцениваются, и лежите в ваших бутовских рвах и в других рвах по всем по полигонам по всей стране. И я не понимаю, как это возможно и зачем.
Вы знаете, мне кажется, идет очень напряженная, где-то подспудная, но тем не менее очень напряженная дискуссия между разными людьми, разными точками зрения в нашем обществе. Есть люди, для которых установка этих памятников становится, ну, тоже каким-то квазирелигиозным делом. Они, у них глаза горят, у них вид фанатиков, которые мечтали всю жизнь о том, чтобы вот именно этот памятник поставили. Но, кстати говоря, совершенно непонятно, что происходит потом. Обычно вот они поставят этот памятник, и ничего не происходит. Во-первых, ничего не меняется к лучшему в жизни. В этом есть вообще, на мой взгляд, следы такого карго-культа. То есть, знаете, вот когда люди хотят использовать какой-то фетиш для того, чтобы убедить самих себя в том, что если они это символическое действие произведут, то все изменится к лучшему.
Подождите, нет. Но это же Сталина поставить на место Бога.
Ну, это так, но для нашего общества в целом, мне кажется, все-таки сейчас ситуация некой дискуссии. Понятно, как ситуация в мире в целом, в нашей стране, она, ну, скажем так, делает эти дискуссии более актуальными, но очень важна, на мой взгляд, роль Русской Православной Церкви. Мне очень важно, как человеку, как христианину, как сотруднику Церкви, видеть и знать, что позиция нашего священноначалия и самой Русской Православной Церкви по этому вопросу не претерпела никаких изменений. То есть вот те документы, которые были приняты, это прежде всего, конечно, решение Архиерейского собора 2011 года, где Церковь заявила, что не только память пострадавших за веру, не только память новомучеников священна для нас, но Церковь будет заботиться и сохранять память о всех невинных жертвах политических репрессий советского времени. И это не просто слова. Вот мы с вами начали с того, что сегодня 30 октября. А, наверное, наши радиослушатели знают, что в 2022 году решением Священного Синода Русской Православной Церкви этот день был внесен в церковный календарь. То есть, можно сказать, Церковь в каком-то смысле взяла эту дату еще и под свою защиту. Это очень важно, потому что, конечно, этот день на самом деле государственного календаря. Это светский день памяти, который изначально имеет отношение еще к памяти диссидентов советского времени. Они начали его отмечать. Потом этот день был инкорпорирован в официальный календарь дат Российской Федерации. Это день не выходной. Что в этот день там происходит, не происходит в учреждениях, трудно сказать, хотя есть у нас замечательная концепция по вековечению памяти жертв репрессий, впервые принято в 2015 году, сейчас несколько усеченная, но ее действие продлено, и это принципиальное решение президента Российской Федерации. И мы видим, что для многих государственных деятелей эта тема не перестала быть актуальной. Но все-таки очень важно, чтобы это была не только формальная дата государственного календаря, чтобы это была дата для верующих людей, это важно, чтобы это была освящена авторитетом церкви, чтобы она каждый год напоминала нам о той позиции, которую церковь заняла. Мы эту память не предаем, мы это, от этой памяти не открещиваемся, не отступаем. И это не только в этот день совершения, ну, в решении Синода указано, что в этот день в храмах и монастырях Русской Православной Церкви совершаются поминальные богослужения. Но на Бутовском полигоне, в других местах массовых расстрелов, в этом же решении сказано, разрешается совершение чтения имен. Вот та практика, которая у нас на Бутовском полигоне, она прямо описана в решении Синода. То есть это все теперь уже не самодеятельность, а это уже наша церковная жизнь. Это уже то, что приняла к сведению и осветила своим решением вся соборная полнота Русской Православной Церкви. Вот кроме того, что это вот в этот день происходит, на самом деле, возвращаясь к тому, что я уже озвучивал, я сам этого не знал в таком объеме, потому что мы занимаемся Бутовским полигоном, и у нас, честно говоря, работы более чем достаточно даже в этом месте. Но когда мы стали изучать просторы нашей страны, мы увидели то, что совершенно неизвестно рядовому человеку, о том, сколько работы делается церковными активистами. Это даже не всегда может быть священники. Это могут быть просто верующие миряне. Вот так незаметно создаются целые мемориальные комплексы, как, например, в поселке Первомайский под городом Алатырь, понимаете? То есть это уже настоящий мемориальный комплекс, ну, пока нет музея, но зато множество разных мемориальных сооружений. И это тоже то, что еще не знают, опять-таки, наверное, наши слушатели. Пороховой погреб на Ржевском полигоне, единственное сохранившееся историческое здание на том месте массовых расстрелов под Санкт-Петербургом и Ленинградом, вот, который, ну, условно, это такой Бутовский полигон, но у северной столицы было два таких места в годы Красного террора и позднее. Это Ржевский полигон и это Левашовская пустошь, которая больше связана была с эпохой Большого террора. И вот на Ржевском полигоне пороховой погреб, который был, во-первых, признан памятником истории, по ходатайству Выборгской епархии Русской Православной Церкви, и он передан в собственность Выборгской епархии, и там ведется работа по дальнейшей мемориализации, понимаете? То есть мы провели в феврале этого года в Новосибирске, специально решили выехать из Москвы, чтобы собрать как можно больше представителей провинции, и вот той провинции, которая к востоку от Уральского хребта, мы собрали людей и услышали, какая работа ведется в Новосибирской области, на севере, в Алтае. На самом деле, вот эта работа, она такая негромкая, то есть это не то, о чем сообщают телеканалы, но эта работа идет, и это огромная работа, которую в том числе мы рады представить нашим слушателям, зрителям, тем, кто посещает наш сайт rusgolgofa.map.ru, где информация об этих инициативах сходится.
Давайте-ка, знаете что, точки над «ё» расставим. Каждый раз, думаю, наверняка нас слушают люди, которые в контексте уже и понимают, о чем говорите вы, и что такое Бутовский полигон, и что такое цепочка вот этих полигонов по всей стране. И наверняка нас сейчас слушает кто-то, для которого, человек, для которого это открытие, что, оказывается, есть... Я помню глаза своих студентов, когда я им из года в год рассказываю о Бутовском полигоне, они не знают о нем, они слышат о нем впервые. А каким образом связаны между собой Бутовский полигон, которым занимаетесь вы, и другие мемориальные комплексы, которые сейчас возникают в разных уголках России, где такие же энтузиасты, как вы, берутся за сохранение памяти о жертвах политических репрессий, среди которых наверняка так же, как и на Бутовском полигоне, есть люди, которые прославлены или будут прославлены в лике святых?
Исторический контекст прежде всего. Дело в том, что Бутовский полигон – это один из памятников эпохи Большого террора, то есть тех массовых операций, которые проводились сотрудниками НКВД по указанию партийного руководства Советского Союза. Чекисты были исполнителями, а заказчиками и контролирующей инстанцией выступало политбюро ЦК ВКПБ во главе лично с Иосифом Виссарионовичем Сталином Джугашвили, который лично курировал прохождение этой операции. Он, конечно, не подписывал решение по каждому конкретному человеку. Это он делал только по отношению к представителям высшей номенклатуры, так называемые сталинские списки. Но, тем не менее, ход операции, количество тех людей, которым выносилась первая категория, то есть высшая мера наказания — расстрел. Это Сталин знал, сохранилась переписка, сохранились эти шифры, телеграммы, которые посылали сотрудники НКВД или первой секретарии обкомов партии на местах Сталину и членам Политбюро с просьбой увеличить лимиты на расстрел. Не так давно в РГСПИ была выставка этих документов страшных, и там можно было увидеть много страшных, по-настоящему страшных документов, как, например, первый секретарь обкома партии города Кирова, то есть старинной Вятки, Родин, просит Сталина увеличить лимит на расстрелы по... То есть по первой категории, он говорит, что область засорена белогвардейским, церковным и прочими элементами, а дали лимит всего лишь 500 человек на расстрел по первоначальной версии этого приказа, и вот Сталин большим таким почерком своим красным карандашом ставит визу на этом документе: «Разрешаю увеличить лимит по первой категории не на 300 человек, сколько просил Родин, а на 500». То есть 200 человек, которых еще даже не имел в виду секретарь обкома партии большевиков.
Их необходимо будет выявить, найти и расстрелять.
Естественно, теперь это вопрос был уже выживания для самого Родина, потому что невыполнение такого прямого указания Сталина могло вполне привести его самого в какой-нибудь расстрельный список и так далее. И вот по всей стране проходили параллельно несколько операций. Самая страшная, кровавая из них, это так называемая кулацкая операция. Она начинается с секретного приказа за подписью наркома внутренних дел Николая Ежова, номер 20447. Этот приказ санкционировал аресты так называемого кулацкого и других антисоветских элементов. И вот кулацкие элементы — это крестьяне, не согласные с колхозным строем. Причем это не обязательно настоящие кулаки, это могли быть и середняки, даже бедняки, но не согласные с колхозным строительством. А вот все остальные антисоветские элементы — это несколько контингентов, среди которых попадают и церковники, и большинство, 99, я думаю, что и 0,9% священнослужителей расстрельного года Большого террора, они проходят вот по этой кулацкой операции. И как церковный актив туда попадают и верующие миряне, и монашествующие, и много-много кто еще. И вот таким образом этот страшный открывается список. А поскольку операция шла по областям, то на каждую область выделяется лимит, в каждой области предписано иметь свой бутовский полигон. И они в каждой области были.
Игорь Горьковый, руководитель мемориального центра Бутово, проводит с нами этот светлый вечер. Буквально через пару минут вернемся к разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии руководитель мемориального центра Бутово Игорь Горьковый. Сегодня 30 октября, день памяти жертв политических репрессий в России, людей, которые в 20-е, 30-е годы, да и вообще на протяжении там и в 40-е, и в 50-е, и во времена Хрущева тоже пострадали от репрессии, либо были расстреляны без суда, следствия, права на самозащиту, что уж там об адвокате говорить, на территории СССР. И, собственно, Бутовский полигон, о котором Игорь регулярно у нас в эфирах рассказывает, считался своего рода образцово-показательным. Игорь, вы отметили, что такие полигоны, как Бутовский, они были в каждой области на территории СССР. Мне страшно от этого. Мне страшно представить, как это было. И вот Бутовский при этом, он такой считается флагманский.
Понимаете, Москва – столица, и, естественно, начальство приезжало к ближайшему объекту. Таких объектов было два – это Коммунарка и Бутово. Они находятся рядом примерно 10 километров один от другого, к югу от Москвы. Коммунарка в то время – это не жилой микрорайон, как сейчас, а это совхоз НКВД, к которому примыкал лесной массив, где находилась дача бывшего наркома НКВД Генриха Ягоды, к тому моменту расстрелянного. И вот эту самую дачу превращают в еще одно место захоронения, но есть пометка Ежова в записной книжке после разговора со Сталином. И Ежов записал чекистов в Коммунарку. Что это значит, трудно сказать, но большинство исследователей интерпретируют эту запись так, что расстрелянных чекистов свозить в Коммунарку. И это соответствует реальным спискам, потому что там не расстреливали, туда привозили уже трупы. Людей в основном казнили в самом центре Москвы, на замечательной Никольской улице, по которой мы так любим гулять с вами, да, вот в самом центре Москвы. Там одно из зданий, это военная коллегия Верховного суда СССР. И в подвале, прямо в этом здании, приводили приговор в исполнение. Это не только там, конечно, но там тоже. И вот уже в машинах тела привозили в Коммунарку, там хоронили. Это для начальников. А для простых людей таких церемоний не предусматривали. То есть их приговаривали заочно, их никто действительно и никуда и не водил, они в своей камере даже не знали, что их судьба решалась. А вот за ними приходили в какой-то момент и говорили, что такое-то, такое-то, с вещами на выход. Если он спрашивал, куда, то охранник мог придумать все, что угодно, потому что ему было запрещено говорить, что его везут на расстрел. Соответственно, что говорили, пересыльный лагерь или там санобработка, все, что угодно.
Слушайте, а что это за чекистские приемы?
А дело в том, что Ежов сам написал это в приказе секретном, что приговоренок в высшей мере наказания не сообщать о приговоре, потому что тут было два момента интересных. Людей было на Бутовском полигоне, как вы заметили, расстреляно 20 тысяч. Это огромное количество, на самом деле.
20 762
человека, да. Так вот, были дни, когда на Бутовском полигоне расстреляли по 500 человек в день. Потому что этих людей расстреляли же не каждый день, это не было ежедневными расстрелами. Значит, были дни с пиковыми расстрелами. Это очень много. И в результате стало очевидно, что этих людей нельзя расстрелять внутри тюрьмы, привезти на машинах, потому что, представьте себе, страшную вереницу машин, загруженных трупами людей, которые едут по ночным улицам Москвы. На этих машинах было написано «хлеб», «молоко». Братья Вайнеры прекрасно обыграли это во всем известном романе
«Эра милосердия».
«Эра милосердия», да, фильм, соответственно, вот тот самый с Высоцким.
«Место встречи изменить нельзя».
Да, и вот там, помните, почему банда «Черная кошка», она орудует в этих машинах, на которых написано «хлеб». Вот у меня в детстве уже был вопрос, почему бы московская милиция просто не останавливали все машины, а потому и не останавливали, что в машинах
знали,
этих перевозили и хлеб, и заключенных, которых возили, и тела казненных, которых везли в Коммунарку. И вот просто такое количество расстрелять и перевезти невыгодно с точки зрения затраты человеческих ресурсов. Сил много нужно на то, чтобы казнить, погрузить, разгрузить. Машина попадет в аварию. Там в других городах такие случаи были. Или что-нибудь еще. Машины советские могут заглохнуть на полдороге. В общем, масса была причин, по которым удобнее было живых людей привезти на Бутовский полигон. Там их расстрелять прямо на краю заранее выкопанного рва, чтобы их тела туда упали, и вообще не потребовалось никаких сил почти потратить на то, чтобы это тело так или иначе уложить. Вот так сейчас выглядит технология, с нашей точки зрения, как мы ее можем реконструировать. И понятно было, что это все было запланировано. То есть уже к августу, не такие большие, как получилось, но первоначальные цифры уже существовали. И это были цифры о тысячах человек, которых надо расстрелять. А это значило, что нужно отвести специальное место. Опять-таки, в этом же приказе было указано, что расстрелы должны производиться в строжайшей тайне. Вся документация должна быть засекречена вплоть до того, что места захоронений нельзя было ни в одном документе прописывать, их только устно указывали, потому что, опять-таки, боялись, что люди потом найдут это место, начнут раскапывать, искать своих близких, увидят масштабы. Ведь, понимаете, еще все это работало в таком очень интересном психологическом триллере. К тому моменту уже действительно, имея большой опыт репрессивной политики, большевики прекрасно понимали психологию массы. В этом действительно им нельзя отказать. Они поняли, что если просто вот брать и расстреливать на глазах у всех, как это, например, они делали в 18 году, первый расстрел в рамках красного террора в Москве был публичным. И они увидели, что общество это плохо воспринимает. И тогда они решили, что лучше всего неизвестность. То есть потом расстрелы тайные, захоронения неизвестно где, тела не выдают, соответственно, в закон, уже с 20-х годах это в законах прописано, что тела казненных не выдаются родственникам, соответственно, и вот полная неизвестность. И эта неизвестность, она страшнее, чем любая определенность. Mm-hmm. И вот очень важно было эту тайну сохранить. Поэтому, чтобы другие сокамерники не узнали, ведь человек выводит из камеры, в которой находится иногда 40-50, иногда 100 человек. Среди них кто-то его знакомый. Он в лагерь отправится, выживет, потом придет домой и расскажет вдове приговоренного к смерти, что пришел охранник и сказал там Иванов на расстрел. Естественно, что это уже не утаишь. Поэтому вызывали с вещами того Иванова не на расстрел, а в пересыльный лагерь. И он уходил, прощался, его с вещами увозили, более того. И эти вещи потом сбрасывали в тот же самый ров на Бутовском полигоне, ну, если что-то там не было нужно для вторичного употребления. Так что эта система, она была отточена до мелочей. Она работала, ну, не как часы, а как конвейер.
Сложный для меня вопрос, но все-таки пытаюсь понять, не то чтобы даже понять, а пытаюсь представить, что чувствовали люди, которые приводили приговоры в исполнение. Вот ты за сегодня расстрелял там сотню человек. Ну, может быть, не сотню, там поменьше, да? Сколько их было в расстрельной команде этих чекистов, которые нажимали на спусковой крючок. И ты возвращаешься домой, допустим, ты человек семейный, у тебя жена и дети, ты садишься с ними за стол. Может быть, сохранились какие-то воспоминания? Вот вчера я Андрею Александровичу Кострюкову задавала этот вопрос. Сегодня хочу спросить у вас. Может быть, что-то известно, да, и из разговоров, из обрывков фраз, хотя, скорее всего, людям, приводившим приговоры в исполнение, запрещено было с кем бы то ни было обсуждать свою работу. Но, тем не менее, какой-то исторический материал на эту тему есть? Мы можем понять, что у них было внутри?
Знаете, Алла, конечно, те, кто непосредственно занимался расстрелами на Бутовском полигоне, мемуаров не написали. Ну, по двум причинам. Во-первых, средний командный состав Московского управления НКВД был уничтожен. Когда к власти пришел Лаврентий Берия, стал начальником, соответственно, нарком внутренних дел, то ежовская команда была опущена под нож вместе с самим Ежовым. И в том числе они были уничтожены как ненужные свидетели. Поэтому все они не лежат на Бутовском полигоне, это расхожее мнение. Нет, чекистов на Бутовском полигоне очень мало. Есть много сотрудников МВД, да, следователи, в том числе легендарные. Я вот, когда смотрю, например, пересматриваю какие-то советские фильмы об этих замечательных героических следователях, которые там, как Жеглов и Шарапов, борются с преступностью.
Но... Жеглов, который подбрасывает улики со словами, что вор должен сидеть в тюрьме?
Ага. Ну, и те, но понятно, что мы говорим о довоенных персонажах, потому что это уже 30-е годы. Но много таких легендарных следователей лежит на самом деле на Бутовском полигоне. Однако даже не о них речь, а речь идет о том, что вот есть воспоминания людей, которые участвовали в подобных казнях и расстрелах в другой исторический период, а именно в 20-е годы. И это очень важный момент для того, чтобы понять психологию тех, кто участвовал непосредственно здесь в казнях в Бутове. Почему? Потому что давно уже биографии основной команды палачей, они изучены. И стало очевидно, что они в большинстве своем были участниками гражданской войны. У некоторых из них даже было наградное оружие, и существует предположение, что некоторые из них его использовали во время казней. То есть они брали не только табельное, но и наградное оружие, потому что для них это было важно. И в других местах ситуация похожая. Значит, мы можем какую-то здесь ниточку провести. И вот когда мы туда погружаемся, я очень советую обратить внимание на вот, пусть это немножко нескромно, но вот на нашем канале на Рутюбе теперь и ВКонтакте есть видео нашего вебинара с Алексеем Георгиевичем Тепляком, кандидатом исторических наук, одним из людей, которые следуют эту тему на примере сибирского, прежде всего, материала. И сейчас Алексей Георгиевич, он изучает не только 30-е годы, но он изучает и гражданскую войну, и то, что случилось после нее. И вот на нашей конференции, которая была в феврале в Новосибирске, был его обстоятельный доклад, который потряс очень многих слушателей, потому что для нас приоткрылась тайна этого, тайна вот того образа психологического, о котором вы сейчас спрашиваете. Потому что на самом деле люди стали такими уже к середине 20-х годов. Есть ужасный, страшный и необъяснимый обычному человеку факт. Кроме белого бандитизма, да, как его называли в 20-е годы, ну, то есть там недобитые остатки белых партизан в Сибири, которые, понятно, что они боролись с советской властью, существовал красный бандитизм. Красные бандиты – это на самом деле боевые товарищи тех чекистов, которые против них же боролись в Сибири в 20-е, 30-е годы. Но только те, которые ушли работать в ГПУ, потом НКВД, они как бы вот остались при власти. А те, кто выступал против них, это были непримиримые борцы за революционное дело, которым казалось, что вот эти все вот реформы, НЭП и все прочее, что делала советская власть, это предательство идеалов революции. Они даже против этой советской власти продолжали бороться. Они захватывали в Сибири города. Города захватывали для того, чтобы всех буржуев убить. То есть они захватывали город и говорили: так, ну ты вот уцелел от наших прежних набегов, поп, священников расстреливали, кого они считали буржуями, дворян, при советской власти в середине 20-х годов, представляете? И они совершали этот террор. И вот такая же психология классового террора, который должен быть доведен до конца, она сидела и в головах тех людей, которые вершили казни в эпоху большого террора, как я это понимаю. Потому что эти люди, они на самом деле переступили через какие-то границы
человеческого.
Человеческого еще в годы гражданской войны. И если мы читаем о страшных жестокостях красного террора или вообще революционного террора, который проходил не только под эгидой государства, не только вот Дзержинский там санкционировал или Ленин там что-то свое обычное человеконенавистническое написал. Им не, этим красным командирам не надо было. Да вы подумайте о фильме «Неуловимые мстители», вот просто пересмотрите его с точки зрения того, что вы сейчас услышали. Вот эти 12-13-летние подростки, которые всех убивают направо и налево, кем они должны были быть? Я абсолютно убежден, что герои фильма «Неуловимые мстители», ну, так понятно, что это метафора, да? Угу. Они потом и стали палачами на Бутовском полигоне или в похожем другом месте.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игорь Горьковый, руководитель мемориального центра «Бутово», проводит с нами этот светлый вечер. Сегодня день памяти жертв политических репрессий в России, 30 октября. Акция «Голос памяти», которая сегодня проходила на Бутовском полигоне, завершилась. Игорь, напомните, пожалуйста, из 20 762 человек, которые расстреляны на Бутовском полигоне, сколько человек причислено к лику святых?
Ну, давайте сначала вспомним, что по церковным делам на Бутовском полигоне расстреляно 940 человек, из них 7 епископов, 15 архимандритов, около 600 священников. А прославлены в лике святых новомучеников в церкви русской 332 человека на сегодняшний день.
Это из бутовских новомучеников?
Это из бутовских. Вот они лежат в бутовских рвах, да.
Эти люди, как их называют, да, что мученики – это семя церкви, так было и в античные времена, и так оказалось... Случилось и в 20 веке тоже, когда, знаете, в четвертую субботу по Пасхе у вас на Бутовском полигоне традиционно проходит литургия под открытым небом, сооружается помост, где стоит жертвенник, и тысячи людей из самых разных городов приезжают к вам, как паломники, принимают участие в этом богослужении. Чаще всего цветут яблони, у вас яблоневый сад там, вот эти белые яблоневые цветы, красные священнические облачения, зачастую в красных платках приезжают люди, и вот эта пасхальная радость, которая веет над Бутовским полигоном, свидетельствует о том, что за Господом всегда последнее слово. И как бы ни пытались люди историю трансформировать и переписать, Господь расставит все по своим местам. Эти церкви должны были искоренить. Ну вот посмотрите, пожалуйста, что сегодня в этом страшном месте на Бутовском полигоне. Сегодня сад памяти и люди, тысячи людей, которые из разных мест сюда приезжают, чтобы память новомучеников, исповедников и всех невинных жертв, расстрелянных на Бутовском полигоне, почтить. Расскажите, пожалуйста, как проходит работа на Бутовском полигоне сейчас? Знаю, что вы задействуете волонтеров, в том числе среди этих волонтеров немало молодых людей, которые интересуются историей и свое свободное время сознательно выделяют на то, чтобы помочь вашему мемориальному центру.
Да, Алла, вы совершенно правы. Ну, собственно, Бутовский полигон уникален еще тем, что это в масштабах России крупнейший церковно-общественный мемориал. То есть и он принадлежит Русской Православной Церкви, и все, что там происходит, происходит без бюджетного участия государства. Нам не хватает средств, конечно, нам многое хотелось бы сделать лучше, но, к сожалению, вот этих бюджетных средств Бутовский полигон не получал никогда. Кстати, в этом году 30 лет с того момента, когда государство передало территорию захоронения Бутова приходу храма новомучеников. И опять-таки, когда мы говорим «Русская православная церковь», мы понимаем, что это место находится под эгидой всей полноты Русской православной церкви, что там приход расположен, это ставропигиальный приход, который подчиняется непосредственно Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси, но все-таки решение проблем Бутовского полигона, оно лежит практически на приходе.
На прихожанах.
Да, и это, кстати говоря, не понимают очень многие, потому что вот, говорят, ну, почему же ваша церковь не может вот здесь вот так вот сделать? Ну, потому что это наша церковь, это вот приход, который вот имеет определенный бюджет, и дальше этого бюджета, и дальше этих возможностей он, к сожалению, еще не может сделать. И именно поэтому все, что происходит на Бутовском полигоне, оно происходит вашими, дорогие мои друзья, руками. Если происходит, значит, с вашей помощью. Не происходит, ну, опять-таки, значит, потому что этой помощи мы не получили. И в этом году при поддержке фонда президентских грантов проходят волонтерские сборы, которые называются «Бутовский полигон. Наша память 2025». Это очень важно, потому что на самом деле вот такая традиция проведения трудовых сборов на Бутовском полигоне имеет уникальную историю. Первые сборы были проведены в 2007 году. То есть это уже один из старейших таких волонтерских проектов не только в масштабах Русской Православной Церкви, ну, то есть, ну, и в масштабах всей страны, так чтобы люди приезжали, трудились, работали над сохранением памяти, это уникально. Вот, ну, не всегда нам удается получить грантовую поддержку, потому что гранты – это тоже непростая история, их пытаешься получить. В прошлом году мы не получили, например.
И поэтому, слава богу, что есть в этом году.
В этом году это нам позволило очень много проблем решить. Опять-таки, тот же самый инструмент, тот же педагогический коллектив, который работает с волонтерами, это тоже важно. Множество мероприятий проходит. Мы в этом году проводим фотоконкурс работ, посвященных Бутовскому полигону. Много всего важного, интересного, но самое главное – вот приезжают десятки людей, мы каждую субботу проводим эти сборы, они начинаются в 11:15, люди трудятся, мы им рассказываем о полигоне, даже устраиваем чаепитие. И вот самая большая группа, которая в этом году работала на полигоне, это было 60 человек, это были наши прихожане, которых вот отец Кирилл после службы призвал прийти помочь, и они все вот так и пришли, действительно, потом потрудились, потому что это 6,5 гектаров, где нужно убирать листву, где нужно косить траву, где нужно заниматься, ну, всем тем, ну, представьте, что такое огород, 6 соток у кого есть, ну, представьте, вы масштабируете это в масштабах 6,5 гектаров, и вы поймете масштабы проблем, с которыми сталкивается просто эта территория, как территория, даже без просветительских, без каких-то мемориальных проектов, а их у нас тоже довольно много. В этом году мы вот, ну, получили поддержку на сборы, но все остальное мы делаем уже за счет того, что можем найти частных каких-то наших жертвователей. Да?
Что делаете? Расскажите.
А у нас, вы знаете, вот мы решили два выставочных проекта таким вот образом попытаться осуществить. Я не знаю, мы еще пока выставок без грантовой поддержки таких не проводили, но будем пытаться в Музее памяти пострадавших провести две выставки. Одна выставка будет посвящена героям русско-японской войны, расстрелянным в Бутове. Но о том, что мы забыли об этой войне, наверное, напоминать не приходится, потому что 120 лет тому назад эта война завершилась. Она была неудачной для России, да, но, тем не менее, множество людей совершили на этой войне свою жертву. Они сражались за веру царя и отечества. И вот эти люди позднее, уже через многие годы, на самом деле, представьте себе, сколько им лет было, если они уже в 1904-5 годах были в действующей армии. Так вот, эти люди, они потом уже, на самом деле, старичками оказались на Бутовском полигоне и были расстреляны. И мы решили все-таки их память, и память вообще о том событии в одном из залов нашего музея увековечить. И очень интересная личность, с которой многое сейчас связано, не только на Бутовском полигоне, которая отчасти послужила импульсом, дала нам импульс для того, чтобы мы эту выставку решились сделать, хотя это очень сложно для нас, это, конечно, Александр Прокофьевич Максимов. Эта личность неожиданно для нас стала такой важной. Мы о нем узнали не так давно. И еще более нас порадовало, что о нем знают и помнят жители Сахалина. Потому что вот в этой страшной войне русско-японской было немало героизма. Ну и кроме крейсера «Варяг» и обороны Порт-Артура, был один эпизод, который действительно стал для Сахалина сейчас символом. Это оборона Корсаковской бухты. И вот эту оборону от японских десантных войск, от морского десанта, который японцы на Сахалин в конце концов высадили, возглавил мичман крейсера «Навик» Александр Максимов, который по собственной инициативе, из-за того, что у него было затопленного корабля, перенес артиллерийские орудия, соорудил батареи и отбил несколько приступов японских войск, пытавшихся захватить юг Сахалина. Потом он попал в плен, потом он служил в Первую мировую войну на Балтийском флоте, потом он даже какое-то время командовал уже в Советском Союзе Черноморским флотом, а потом он был по доносу соседей по коммунальной квартире расстрелян на Бутовском полигоне.
Ой,
понимаете, и вот мне довелось быть на Сахалине, выступать там с публичной лекцией, действительно, мне было отрадно видеть, что на Сахалине, особенно, конечно, в городе Корсаков, там просто есть муралы на стенах домов с изображением команды «Навика», и вот мы с мэром города возложили цветы к мемориалу морякам этого героического крейсера, защищавшим когда-то Сахалин. И для них это было важно, что они наконец узнали, где лежит этот русский герой. А лежит он, как и многие герои, на Бутовском полигоне. Но это один проект. А второй проект, очень интересный и важный, это, конечно, вот то, что вы сегодня упомянули. Мы тоже хотим вспомнить память строителей московского метро. Потому что для нас метро — это наше жизненное пространство. И мы с вами, Алла, да, большую часть, ну, не большую часть жизни, но, во всяком случае, большую часть странствий по Москве проводим в метрополитене. Конечно. Мы любим метро, у нас прекрасное метро, действительно прекрасное. Но вот когда в этом году в переходе на станции Таганская появилось изображение Сталина, реплика 47-го года, вот этой композиции, да, многих это всколыхнуло. И многие стали задавать вопросом, а вообще, почему мы помним Сталина, который даже не был руководителем строительства метрополитена? Да, он принимал, конечно, участие в политическом руководстве страны, и даже к метрополитену имел большой, так скажем, небольшой интерес, но не Кагановича, может, и хорошо, что, конечно, Кагановича не поставили памятник, но тем не менее, а метростроевцы, а вот те люди, которые его непосредственно строили.
Своими руками.
Своими руками. А их-то судьбы как сложились? И вот мы стали копать книги памяти, стали смотреть наши базы данных, и оказалось, что как минимум 84 человека расстреляны были потом на Бутовском полигоне. Если учесть, что среди метростроевцев расстреляно было порядка 140 человек, то это значит, больше половины расстрелянных лежит в Бутове.
А за что, Игорь? Их-то
за вот
что?
Теперь мы это изучаем. У нас большой волонтерский, научно-исследовательский и музейный проект. Приезжайте к нам, если вас это заинтересовало, тем более у вас есть чем поделиться, если вы знаете какие-то новые сведения о судьбах пострадавших, если вы обладаете документами. Нам нужны, конечно, вещи эпохи для выставки, нам нужны просто вещи, связанные с метростроем того времени. И мы хотим сделать выставку, она уже имеет свое название, «Метро». Двоеточие, Бутово-Коммунарка. Мы и Коммунарку вспомним, потому что Петряковский, первый директор метрополитена, лежит в Коммунарке и так далее. И вот мы хотим хотя бы таким образом вспомнить людей, которые этот замечательный метрополитен создавали, и разобраться, и ответить на вопрос, который вы задали. А за что же их расстреляли?
Спасибо вам огромное за ту исследовательскую работу, которую вы ведете, за работу по увековечиванию памяти жертв политических репрессий. И, конечно, Бутовский полигон – это место ключевое для многих из нас, очень важное, где можно помолиться новомученикам и исповедникам Русской Церкви, вспомнить всех тех, кто в святцы не вошел, но кто жив у Бога. И люди без вины и без суда и следствия, расстрелянные на Бутовском полигоне, это люди, о которых, мне кажется, если мы забудем, то какие же люди тогда мы? И знаю, что можно принять участие в качестве волонтера, в качестве исследователя, помочь вам в ваших проектах. Можно и материально вас поддержать. Напомните, пожалуйста, как это сделать.
Ну, вы знаете, все подробно рассказывается на сайте нашего храма martyr.ru, в нашем телеграм-канале «Бутовский полигон», собака Бутово 37. Просто приехать на Бутовский полигон, положить вашу денежку в кружку для пожертвований, это тоже понятно, доступная возможность.
И обязательно зайти в музей, посмотреть, да, что музей. Такое мемориальный центр Бутова.
Да, обязательно. Приглашаем вас, будем очень рады. Ждем вас на Бутовском полигоне, как наших дорогих гостей, единомышленников и помощников.
Игорь Горьковый, руководитель мемориального центра Бутова, был в нашей студии. Я, Алла Митрофанова, прощаемся с вами. До свидания.
Всего доброго, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».